Люблю цветные стекла окон и сумрак от столетних лип, звенящие люстры серый кокон и половиц прогнивших скрип. Люблю неясный винный запах из шифоньерок и от книг в стеклянных невысоких шкафах, где рядом Сю и Патерик. Люблю их синие странички, их четкий шрифт, простой набор и серебро икон в божничке и в горке матовый фарфор. И вас, дагеротипы, черты давно поблекших лиц, и сумрак от столетней липы, и скрип прогнивших половиц.
Перед вечером, по дороге в Чернь, молодого купца Красильщикова захватил ливень с грозой. Сперва Красильщиков гнал по черноземной колее вдоль шоссе, потом, когда она превратилась в сплошной серый поток с пузырями, свернул на шоссе, задребезжал по его мелкому щебню. Ни окрестных полей, ни неба уже давно не было видно за этим потоком, пахнущим огуречной свежестью и фосфором. Перед глазами то и дело, точно знамение конца мира, ослепляющим рубиновым огнем извилисто жгла молния, а над головой с треском летел шипящий хвост, разрывающийся вслед за тем необыкновенными по своей сокрушающей силе ударом. Красильщиков рос и учился в Москве, кончил там университет. Но когда приезжал летом в свою тульскую усадьбу, похожую на богатую дачу, любил чувствовать себя помещиком-купцом, вышедшим из мужиков, пил лафит и курил из золотого портсигара, но носил смазные сапоги, косоворотку и поддевку, гордился своей русской статью и теперь в ливне и грохоте, чувствуя, как у него холодно льет с козырька и носа, полон был энергичного удовольствия деревенским жителям. В это лето он часто вспоминал лето в прошлом году, когда он из-за связи с одной известной актрисой промучился в Москве до самого июля, до отъезда ее в Кисловодск. Безделье, жара, горячая вонь и зеленый дым от пылающего в железных чанах асфальта развороченных улицах, завтраки в Троицком с актерами малого театра, тоже собиравшимися на Кавказ, потом сидение в кофейне «Трамбле», вечером ожидание ее у себя в квартире с мебелью в чехлах, с люстрами и картинами в кисее, с запахом нафталина. Когда ливень и сотрясающиеся перекаты грома стали стихать, отходить и кругом стало проясняться, впереди, влево от шоссе, показался знакомый постоялый двор старика-вдовца мещанина Пронина. «Дед!» – громко крикнул он. «Принимай гостя!» Но окна в бревенчатом доме под железной ржавой крышей были темны. На крик никто не отозвался. Красильщиков шагнул в сенцы, нашарил в темноте дверь в горницу. Но горница была темна и тиха, только где-то постукивали рублевые часы на стене. Он хлопнул дверью, повернул налево, нашарил и отворил другую, в избу. Опять никого. Одни мухи сонные недовольно загудели в жаркой темноте на потолке. «Как подохли!» – вслух сказал он. И тотчас услыхал скорый и певучий полудетский голос, соскользнувший в темноте с нар Степы, дочери хозяина. «Это вы, Василий Алексеевич?» – А я тут одна, стрепуха поругалась с папашей и ушла домой. А папаша взяли работника и уехали по делу в город. Вряд ли и вернутся нынче. Напугалась грозы до смерти. А тут слышу, кто это подъехал. Еще пуще испугалась. Здравствуйте, извините меня, пожалуйста. Красильщиков чиркнул спичкой, осветил ее черные глаза и смуглое личико. Здравствуй, дурочка. Я тоже еду в город. Да видишь, что делается, заехал переждать. А ты, значит, думала, разбойники подъехали. Спичка стала догорать, но еще видно было это смущенно улыбающееся личико, коралловое ожерелье на шейке, маленькие груди под желтеньким ситцевым платьем. Она была чуть не вдвое меньше его ростом и казалась совсем девочкой. «Я сейчас лампу зажгу», – поспешно заговорила она, смутясь еще больше от зоркого взгляда Красильщикова, и кинулась к лампочке над столом. «Вас сам Бог послал! Что бы я тут делала одна?» – певуче говорила она, поднявшись на цыпочки и неловко вытягивая из зубчатой решетки лампочки из ее жестяного кружка стекло. Красильщиков зажег другую спичку, глядя на ее вытянувшуюся и изогнувшуюся фигурку. «Погоди, не надо», — вдруг сказал он, бросая спичку, и взял ее за талию. «Постой, повернись-ка на минутку ко мне».
Она со страхом глянула на него через плечо, уронила руки и повернулась.
Он притянул ее к себе, она не вырывалась, только дико и удивленно откинула голову назад. Он сверху, прямо и твердо, заглянул сквозь сумрак в глаза ей и засмеялся. Еще пуще испугалась.
«Алексеич!» Пробормотала она умоляюще и потянулась из его рук.
«Погоди, разве я тебе не нравлюсь? Ведь знаю, всегда рада, когда я заезжаю».
«Лучше вас на свете нету», — выговорила она тихо и горячо.
«Ну вот видишь». Он длительно поцеловал ее в губы, и руки его скользнули ниже.
«Сильный Ксей! Заради Христа! Вы забыли! Ваша лошадь так и осталась под крыльцом! Паша, заедут! Ах, не надо!»
Через полчаса он вышел из избы, отвел лошадь во двор, поставил ее под навес, снял с нее уздечку, задал ей мокрой накошенной травы из телеги, стоявшей посреди двора, и вернулся, глядя на спокойные звезды в расчистившемся небе. В жаркую темноту тихой избы все еще заглядывали с разных сторон слабые далекие зорницы.
Она лежала на нарах, вся сжавшись, уткнув голову в грудь, горячо наплакавшись от ужаса, восторга и внезапности того, что случилось.
Он поцеловал ее мокрую, соленую от слез щеку, лег навзничь и положил ей голову к себе на плечо, правой рукой держа папиросу.
Она лежала смирно, молча.
Он, куря, ласково и рассеянно приглаживал левой рукой ее волосы, щекотавшие ему подбородок.
Потом она сразу заснула.
Он лежал, глядя в темноту, и самодовольно усмехался. А папаша в город уехали.
себе и уехали. Он посмотрел на нее. Лежит, все так же свернувшись, поджав ноги. Все забыла во сне. Милая и жалкая девчонка.
Когда в небе стало совсем светло, и петух на разные голоса стал орать за стеной, он сделал движение подняться. Она вскочила и, полусидя боком, с расстегнутой грудью и со спутанными волосами, уставилась на него ничего не понимающими глазами. «Степа», — сказал он осторожно, — «мне пора».
«Уже едете?» — прошептала она бессмысленно. И вдруг пришла в себя и крест-накрест ударила себя в грудь руками. «Куда же вы едете? Как же я теперь буду без вас? Что же мне теперь делать?»
«Степа, я опять скоро приеду.
Да ведь папаша будут дома. Как же я вас увижу? Я бы в лес за шоссе пришла. Да как же мне отлучиться от дому?»
Он, стиснув зубы, опрокинул ее навзничь. Она, широко разбросив руки, воскликнула в сладком, как бы предсмертном отчаянии. Ах! Потом он стоял перед нарами, уже в поддевке, в картузе, с кнутом в руке, спиной к окнам, густому блеску только что показавшегося солнца. А она стояла на нарах, на коленях, и, рыдая по-детски, и некрасиво раскрывая рот, отрывисто выговаривала: «Василий Алексеевич, заради Христа, заради самого Царя Небесного, возьмите меня замуж, я вам самой последней рабой буду. У порога вашего буду спать. Возьмите. Я бы и так к вам ушла. Да кто ж меня там пустит? Василий Алексеевич». «Замолчи», — строго сказал Красильщиков. «На днях приеду к твоему отцу и скажу, что женюсь на тебе, слышала?»
Она села на ноги, сразу оборвав рыдание, тупо раскрыла мокрые лучистые глаза. «Правда?»
«Конечно, правда.
Мне на крещение уже 16-й пошел»,
– поспешно сказала она. «Ну вот, значит, через полгода и венчаться можно».
Воротясь домой, он тотчас стал собираться и к вечеру уехал на тройке на железную дорогу. Через 2 дня он был уже в Кисловодске.